This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!». Мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Христианин, неси огонь чудесный свой, который дал тебе Христос. Он умер на кресте, пожертвовав собой. Огонь любви он всем принес. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари.
2000 лет тому назад появилось слово «христианин», «христианство». Сегодня это слово – тема нашей радиопрограммы. Собираясь рассуждать о том, что такое христианство, встает вопрос, зачем об этом рассказывать христианам? Разве они в первый раз об этом слышат или ничего об этом не знают? Но, подумав, приходишь к выводу, что как минимум самому себе постоянно нужно напоминать, что же такое христианство. Дело в том, что когда Христос меняет чью-то жизнь, начинает меняться и внешние обстоятельства жизни. Появляется новое занятие, хождение в церковь, изучение Библии, различные служения, складываются новые отношения с людьми, которых раньше и не знал. Словом, изменений хватает. И всякий раз возникает соблазн посчитать, что эти внешние изменения, иной порядок жизни, новые традиции, привычки, иной род занятий и есть христианство, жизнь с Богом. Но христианство – это не набор правил или заповедей и даже не учение, каковым многие пытаются его представить. Это личные отношения между человеком и Богом, его Творцом. Точнее, это даже не собственно отношения. Отношения были и раньше, пусть со стороны человека они были неправильные. Создатель никогда не переставал помышлять о своем детище. Христианство – это восстановление отношений, это путь домой, это путь к Отцу. Помните притчу о блудном сыне? Сын сказал отцу приблизительно следующее. «Папа, если бы тебя не было, все твое было бы моим. Давай сделаем вид, что тебя уже нет, а я все это заберу и уйду». И ушел. Через некоторое время все то, что он имел у отца, а он имел с избытком, иссякло. И он понял, что слуги в доме его отца живут лучше, чем он здесь на чужбине. И захотел вернуться и сказать: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И пошел домой. Так вот, христианство и есть этот путь домой. Восстановление разорванных отношений, восстановление единства человека и его Отца Небесного, его Создателя.
Небо, чудный край святой, небо, там мой дом родной, небо, туда стремлюсь душой, лишь в небе я найду покой. Боже, жизнь мою прими, ею ты сам руководи, к небу меня Господь веди, дух мой слабый поддержи. Я во всех делах хочу, Боже, славить мощь твою. Ты мне небо подарил, а чем его я заслужил?
В школах учат, что страдания способствуют выживанию наиболее приспособленных. В принципе, это так. Мы созданы Богом, чтобы быть с Ним и чтобы Он был в нас. Но проблема в том, что мы не соответствуем этому предназначению. Что-то, живущее в нас, мешает нам достичь такой близости с Творцом. Это что-то Библия называет грех. Вообще, откуда возникает вся идея New Age, как не из этого подспудного ощущения нашего божественного предназначения, генетической памяти о потерянном рае? Лишь непонимание непреодолимости пропасти греха, отделявшей нас от Бога, мешает последователям этого учения увидеть истинное положение вещей. Но мало кто станет спорить, что наше предназначение – небеса. Мы были созданы именно для этого, для вечной жизни с Богом, чтобы Он был в нас, и мы в Нем. Наше предназначение – любить и быть любимыми. Но такое предназначение, как любовь, не может быть навязано насильно, потому что Творец создал человека свободным. Из всего материального мира только человек наделен собственной свободной волей и имеет возможность принять или отвергнуть волю Создателя. И чтобы у человека была возможность распоряжаться этой свободой, ему было дано ограничение. Одно единственное – не есть плодов лишь от одного дерева, растущего в Эдемском саду. Можете ли вы себе представить, что такое свобода без ограничений? Утром встаете, и вам говорят: «Делай все, что хочешь». Захотите ли вы что-либо делать? Что делать, если нет ограничений? Если нет границ, нет и свободы, потому что свобода есть реализация нашей воли. Если же мы не видим, как ее реализовать – мы в ловушке абсолютной несвободы. Ни одно из наших действий уже не будет результатом решения, результатом нравственного выбора. Посмотрите на семью, где детей воспитывают по доктору Споку, дают им полную свободу. Это несчастные дети. Казалось бы, делают все, что хотят, и все говорят: «Какой избалованный ребенок». Но на самом-то деле этот ребенок делает все возможное, чтобы его хоть кто-то остановил, сказав: «Стоп, дальше нельзя. Тут твои права заканчиваются, потому что где права, там и ответственность». И всем своим видом ребенок кричит: «Я еще маленький, есть тут кто-нибудь, кто возьмет на себя контроль ситуации». Свобода – это когда ты не только можешь брать на себя столько, сколько хочешь, но и когда можешь не брать на себя того, что выше твоих сил. Такой ребенок ищет свободу и не находит ее, потому что нет рамок, в которых он мог бы реализовать свою волю. Только зная, что можно, а чего нельзя, он мог бы поступать свободно, правильно или неправильно. Когда же нам неизвестно, что можно, а чего нельзя, мы лишены выбора, а следовательно и свободы. Отсутствие ограничений равнозначно смерти свободной воли. Но где есть свобода, есть и возможность злоупотреблять ею. И Писание говорит, что человек так и поступил, воспользовался своей свободой не по назначению. Он ослушался своего Творца, вместо того, чтобы развить собственную волю, согласуя ее с абсолютной волей Творца, уподобляться Ему, сближаться с Ним и улучшать с Ним отношения, человек поступил против Его воли. Именно это Библия называет грехом. Грех отделил человека от святого Бога непреодолимой пропастью. Наша воля поражена грехом. Очень часто, когда говорят о грехе, не совсем понимают, что это такое. Чаще всего под грехом подразумевают неправильные действия, поступки, причем зачастую довольно примитивные. Но это не грех в полном смысле слова. Это прегрешение, последствия греха. Само же слово «грех» в Библии изначально означает несоответствие предназначению, непопадание в цель, промах. Подобно стреле, предназначенной для попадания в цель, но пролетевшей мимо, мы пролетаем мимо своего предназначения. Мы не в состоянии соответствовать тому, для чего были созданы. Мы во всем действуем против воли Божией. И эта наследственная болезнь воли, грех, живет в нас, постоянно разрушая и наши отношения с Богом, и, что самое удивительное, наши отношения друг с другом, потому что только в Боге мы можем иметь истинное единство. Отделение человека от Бога стало первым из ужасных последствий греха. Писание говорит: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Обратите внимание, это говорится всем, в том числе христианам, которым адресовано послание Иоанна. Второе последствие греха – в мир вошла смерть. Возмездие за грех – смерть, говорит апостол Павел в послании к римлянам. В первозданном мире смерти не было, была лишь жизнь. Жизнь с избытком, дарованная Богом. Человек постоянно пребывал в тесном и глубоко личном общении с Ним и от Него получал живительную силу. Но грех разлучил нас с подателем жизни. Мы стали чужды Богу и друг другу. Что происходит с веткой, когда ее отрывают от дерева? Она начинает сохнуть. Но засыхает она не сразу. Листья на ней продолжают некоторое время жить. Однако раньше это были части единого целого, и каждый листок, освещаемый солнцем, вырабатывал хлорофилл, получая от дерева живительные соки в достатке. Между листьями не было конкуренции. Они находились в гармонии с деревом и друг с другом. Когда же ветка отломана, каждый листок высасывает ее соки за счет другого листка. Питавшего всех их корня больше нет. Каждый теперь сам за себя. Более сильные и развитые листья проживут несколько дольше за счет других листьев, из которых они смогут высасывать соки. Но в итоге погибнут и те, и другие. То же самое происходит и с нами, друзья. Мы как листья на дереве. Грех отразился не только на наших отношениях с Богом, но и на наших отношениях друг с другом. В других людях мы уже видим соперников, подозрительно относимся друг к другу, каждый ищет только своего, и «я», «мое», «мне» давлеет над нашими отношениями. Помните, Адам и Ева были наги и не стыдились. Но когда в мир вошел грех, они стали прикрываться опоясаниями, потому что уже больше не доверяли друг другу. И это те, кто изначально предназначены были одной быть плотью, единой плотью. Главная же наша проблема заключается в том, что никакие добрые или правильные дела не могут восстановить наших отношений с Богом. Бог свят, Он есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Не желая гибели своему творению, Бог заключил с народом Израиля завет и дал ему закон, чтобы хотя бы один народ мог оставаться в отношениях с Богом, хоть и весьма далеких от единства с Ним, бывшего до грехопадения. Так на протяжении столетий Бог сохранял в людях память об их предназначении, чтобы все народы могли найти обратную дорогу к Богу, к Отцу. Но следование закону не делало израильтян лучше других народов. Грех продолжал жить во всех людях, и вся ветхозаветная история Израиля – история отступничества людей и верности Бога. Если я соблюдаю все правила дорожного движения, становлюсь ли я от этого более честным? Когда поздно ночью я останавливаюсь на красный свет, не живет ли во мне желание все-таки проехать? Никто же не видит меня. Увы, я тот же самый. Следование правилам дорожного движения не делает меня лучше, и следование уголовному кодексу не делает меня лучше. А чтобы стать преступником, мне вовсе не нужно нарушать все статьи уголовного кодекса, достаточно нарушить одну из них. Чтобы цепь порвалась, не нужно, чтобы лопнули все ее звенья, достаточно одного. Закон, данный народу Израиля, позволял людям распознавать свою греховность, но не избавлял от нее. Павел пишет, законом познается грех. Закон, как метрологический стандарт, которым мы проверяем объект, соответствует он стандарту или нет. Но исполнение закона не делает нас лучше. Мы при этом остаемся такими же. А возмездие за грех – смерть. И смерть ожидает каждого из нас, поскольку грех живет в каждом из нас. Нужно четко понимать, грешный человек не может быть лучше или хуже в глазах Бога. Сколько нам надо совершить прегрешений, чтобы стать нарушителем Божьего закона? Сколько грехов понадобилось Адаму и Еве, чтобы быть изгнанными от лица Божия? Один единственный. Писание говорит, если мы нарушаем одну заповедь, мы нарушаем весь закон. Все согрешили и лишены славы Божией. Я могу уговаривать себя, что я, мол, не такой плохой человек, лучше многих других, бандитов, проституток, воров, но горькая правда в том, что перед лицом святого Бога мы все равны, ибо никто не может исполнить весь закон. Нас всех ждет одна участь. Перед Богом нет людей лучше или хуже. Если человек грешен, он не может находиться в общении с Богом. «Но ведь я же никого не убивал!» — возмущается наша гордыня. «Ну и что с этого? А может, и убивал, как знать? Может, обронил слово, помешавшее человеку найти выход из трудной ситуации? Или, скажем, был причастен к абортам? Вообще здесь царит поразительные вещи. С одной стороны, мы из гуманных побуждений выступаем против смертной казни. С другой стороны, у нас практически легализован аборт по требованию. Если перевести это на язык Писания, что правильно, а что неправильно, то мы выступаем за безнаказанность виновного и за смертную казнь для невинного ребенка. И даже не замечаем этого вопиющего безумия. Вот до чего доводит живущий в нас грех. Иисус сказал однажды обвинявшим женщину в прелюбодеянии, «Кто без греха, пусть первый бросит в нее камень, и все, начиная от старших и до последних, молча разошлись. Грех живет в каждом из нас. И осуждая другого, мы выносим приговор себе. Каждый из нас должен погибнуть». Сатана думал, что заманил Бога в ловушку, потому что два неотделимых атрибута Бога, любовь и справедливость, казалось, были приведены в противоречие. Бог справедлив. Он нелицеприятен и каждому воздает по заслугам. Грех не может остаться безнаказанным. Если совершено преступление, непременно грядет наказание. Если нанесен ущерб, нужно заплатить его стоимость. Но любящий Бог не хочет смерти своего творения. Итак, с одной стороны, Он не желает нам погибели, с другой стороны, Он должен нас наказать. Сатана думал, что победил в этой схватке и, превознесшись, сможет сам занять место Бога. Все его действия были абсолютно логичны, а логического выхода из этой дилеммы не существует. Одного он не учел. Любовь выше логического расчета. Сатане же любовь неведома. Бог возлюбил мир настолько, что сам в Сыне Своем пришел в этот мир и умер за наши грехи. Возмездие, уготованное каждому грешнику, — смерть. Но Бог в Сыне Своем, не знавшем греха, взял на Себя наши грехи, выкупив нас из рабства смерти. Как-то раз один молодой человек попал в нехорошую компанию. Они с друзьями выпили, побуянили, разбили витрину, и все попали в суд. Вся компания чувствовала себя в суде неловко, кроме этого парня. Дело было в том, что судьей оказался его отец. И когда слушали дело, наш герой был уверен, что все будет нормально, мол, отец все устроит. Судья начинает выносить приговор. Первому — $300 или 3 месяца тюрьмы. Второму — $300 или 3 месяца тюрьмы. Итак, всей компании. Когда дошла очередь до нашего знакомого, приговор оказался тот же. $300 или 3 месяца тюрьмы. Он был в шоке. «Как же так? У меня же нет $300!» Собственный отец упекает меня за решетку. В полном смятении он пошел к судебному исполнителю за повесткой. Но тот сказал, «Здесь на ваше имя выписан чек на $300». Оказывается, отец еще до начала слушаний выписал чек и оставил у судебного исполнителя. Он не мог оправдать сына, поскольку тот был столь же виновен, как и все остальные. Если признать невиновность сына, невиновны окажутся и все его друзья. Кто же тогда совершил преступление? Отец, как справедливый судья, вынес правильный приговор. Но, любя сына, он сам же за него и заплатил, зная, что сыну платить нечем. Благо, наш молодой человек был рассудительным, взял чек, и на том история закончилась. В наших отношениях с Богом чаще бывает иначе. Здесь сын провозглашает на каждом углу. Вот видите, отец меня не любит, он не пожелал меня оправдать. Не буду я брать чек, буду страдать ему назло. Пусть ему будет хуже, я буду страдать, и он вместе со мной. А речь уже идет не о $300 или 3 месяцах тюрьмы. Речь идет о жизни вечной. Возмездие за грех – смерть. И откупиться от нее – можно было только смертью. Грех поразил совершенного человека. Искупить его можно было только смертью совершенной жертвы. И наша жизнь уже не годна даже на то, чтобы выкупить нашу собственную жизнь. Но Писание говорит, возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.
Возлюбивший нас, вечный Бог-творец, Сына Своего за весь мир отдал. И готовит Он золотой венец всем, кто любит свет, кто Христа принял. В каждой жизни час радует есть, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет на жизнь Христом, жизнь нетленная.
В небесах святых ангелы поют о великом дне искупления. Путникам земли в небе есть приют, в подвиге Христа есть спасение.
В каждой жизни час радует есть, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет на жизнь Христом жизнь нетленная. В мире много зла, искушения, но Господь хранит любящих детей. Он дарует нам избавление от беды, от зла и от всех скорбей. В каждой жизни час радует есть, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет на жизнь Христом жизнь нетленная. Каждый жизни час радуйтесь, друзья, радость будет пусть совершенная. К небу нас ведет Господа стезя, ждет на жизнь с Христом жизнь нетленная. Ждет на жизнь с Христом жизнь нетленная. Ждет на жизнь с Христом жизнь нетленная.
Нас, Бог предлагает нам оплаченный чек даром, в качестве подарка, благого дара, благодати. Благодать – ключевое понятие благой вести, Евангелия. Одни понимают под благодатью милость Божью, другие – подобие некой мистической энергии, но в Библии слово «благодать» означает «благой дар», незаслуженный подарок. Когда ты получаешь заслуженное наказание, это называется справедливость. Когда наказание, которое мы заслужили, нам не вменяется, откладывается, и нам представляется возможность еще одной попыткой сделать правильно, это называется милость. Именно этим понятием определялись ветхозаветные отношения Бога и израильского народа. Но благодать – понятие совсем иное, чем милость. Это когда вместо заслуженного наказания мы получаем награду. Награду, друзья, когда нам, которые по справедливости должны умереть, даруется радость вечной жизни. Даруется нам не потому, что мы ее заслуживаем. Никто из нас не в состоянии заслужить ее, а потому что за нее заплатил сам Создатель. Он стал таким же, как мы, родился беспомощным младенцем, разбивал коленки, учась ходить, познал болезни и страдания, чувствовал, как соднят мозоли на ногах, испытал жажду и голод, знал, что значит плакать. Все наши беды были ему понятны и близки, но, будучи рожден от Духа Святого, он не наследовал греховной природы и во всех ситуациях поступал правильно. Даже враги не могли найти, в чем бы его упрекнуть. Для нас он был в человеческом теле человек от человека Марии. Для Бога – духовным Сыном Божиим от Отца пришедшим. В конце концов, его обвинили в богохульстве за то, что он называл себя Сыном Божиим. Это действительно была бы серьезная вина, если бы он на самом деле Сыном Божиим не был. Но мы-то видим, что здесь особый случай. Он никогда не лгал. Даже его враги признали это и при этом называл себя Сыном Божиим. Он был невиновен. Те, кто отвергал и поносил его, даже они не могли засвидетельствовать ничего против него, не могли ни в чем его обвинить, но при этом он взял на себя грехи всех людей, осознанные и неосознанные, прошлое, настоящее и будущее. Мы еще не родились, еще не узнали, что такое грех. Он уже тогда взял на себя наше бремя. Послушайте, апостол Павел пишет: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос вознес наш грех на крест, чтобы мы в нем стали праведными пред Богом. Он стал тем самым соединительным звеном, через которое может быть восстановлена разорванная цепь отношений между Творцом и Его творением, между любящим Отцом и блудным Сыном. Послушайте, что пишет апостол Павел к Ефесянам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Очень часто мы слышим споры между верующими о том, как мы достигаем спасения. Одни говорят крещение, другие говорят верой, третьи делами. Писание же говорит: спасение – дар Божий. Мы получаем спасение благодатью через веру на добрые дела. Заметьте, на добрые дела. Но никакими делами мы не сможем достичь святости Божией. Но через смерть Иисуса всем, кто верует в Него, вменяется святость Сына Божия. Он святой, умер за нас, чтобы мы, грешные, могли получить в Нем усыновление и иметь отношение с Богом на правах Его детей. Бог, Отец, вменяет нам святость умершего за нас Сына Единородного. Именно это имеется в виду, когда мы говорим о заместительной жертве Христа. Он как бы поменялся с нами, заплатив за нас эту ужасную цену. На нем был исполнен наш приговор. Через него мы можем иметь общение с Отцом. Но самое ужасное, что даже на таких условиях, по благодати Божией, не всем людям легко получить это спасение. Поразительно! За все заплачено! Бери!
Не хочу.
А сидящая в нас гордыня твердит: мне такой отец не нужен. Я как-нибудь сам обойдусь без него. Представьте себе группу пловцов. Победителя ждет приз. Каждый полагается на собственные силы. И вот к ним подходит яхта, и организатор заплыва объявляет через громкоговоритель, что впереди шторм, и никому доплыть до берега не удастся. Это просто нереально. Всем предлагается прекратить гонку и подняться на борт. Но решение продолжать бороться за приз или принять предлагаемое спасение каждый должен принять сам. Как вы думаете, кому будет труднее всего взяться за брошенный с яхты спасательный круг? В первую очередь, гордым людям. Я сильнее других, я докажу, что лучше других, я добьюсь своего собственными силами. Писание говорит: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Не то, чтобы Бог выбирал, кто более горд или кто менее горд. Все мы горды, но, приходя к Богу, мы не можем не смиряться, видя, как Он свят и превознесен, и осознавая всю низость своего положения перед Богом. Когда мы осознаем ее, нас уже никто унизить не сможет. Люди, боясь унижения, карабкаются все выше и выше. Бог же проявил свою благодать в том, что унизился до уровня человека, и это еще в большей степени показало нам, насколько Он превознесен. И смиряясь перед Ним, мы получаем благодать Божию, и унизить нас уже невозможно. Мы приходим к Богу и говорим: «Вот я, Господи». Если мы здраво осознаем свое положение перед Богом и изобилие Его благодати, как могут нас трогать человеческие мнения? Вторая категория людей, которым трудно принять благодать Божию, это хорошие люди. Писание говорит, что в миру есть два типа людей. Нечестивец, который всегда быстрый на зло, и душевный человек. Он, в общем-то, хороший человек, не ворует, не убивает, живет сам и помогает жить другим, читает хорошие книги, смотрит хорошие фильмы, любит классическую музыку. И душевному человеку, пожалуй, не менее трудно принять спасение, чем гордому. Он не видит, что находится в неправильных отношениях с Богом, поскольку все в миру говорят ему, какой он хороший. И душевному человеку крайне трудно признать, что он такой же грешник и так же нуждается в спасении, как и все остальные.
Послушайте, что написал апостол Павел Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Искание душевного человека – ничто иное, как попытка утолить свою жажду отношений с Творцом. Человек создан для этих отношений, и когда их нет, человек пытается подменить их музыкой, картинами, походами на природу, но ни музыка, ни картины, ни походы на природу не дадут удовлетворения, если мы во всем этом не видим руки Бога, если в творении для нас нет отображений Творца. Когда мы смотрим на картины хорошего художника, даже неверующего, и не видим в них отображения творческого потенциала, который заложил в него Верховный Создатель, когда мы слушаем музыку и не слышим в ней гармонии, которую создал Творец, все это бессмысленно. Блаженный Августин, почти всю свою жизнь проживший агрессивным безбожником и лишь в зрелом возрасте понявший, что же не дает ему покоя, написал: «Ты создал нас для себя, и не знают покоя души наши, пока не упокоятся в тебе». Грешить — это не соответствовать своему предназначению. Если мы не соответствуем своему предназначению, мы бессмысленны, как бессмысленна стрелка без часов, как бессмыслен парус без океана, как бессмысленна струна без скрипки. Предназначение человека — быть с Богом, быть в Боге, быть Его частью. И бесконечная тоска по собственному предназначению живет внутри каждого человека. Та бешеная погоня за всевозможными заменителями духовности, которую мы видим в наше время через гороскопы, через экстрасенсорику, через всевозможные восточные религии, медитации, ведические полеты и прочее, ничто иное, как попытка утолить эту тоску. Но утолена она может быть лишь одним – любовью Создателя, заплатившего за нас святою кровью Своего Сына. Утоление этой тоски — вот истинная радость, вот истинное блаженство, которое ничто не заменит. Потому что это то, для чего мы были созданы, к чему предназначены. Писание говорит: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Бог приготовил нам прекрасный дар. Все, что нам нужно, — это сказать: «Да, Господи, я понимаю, что никакие мои дела не могут помочь мне достичь того, ради чего Ты меня создал. Я признаю, что Твой Сын пришел к людям, чтобы мы, люди, могли прийти к Тебе. Он умер на кресте, чтобы я мог быть вместе с Тобой и, получив усыновление через Его кровь, восстановил отношения с Тобой как Отцом. Но на этот шаг нужно решиться. Это горькая пилюля, которую необходимо проглотить. Признать, что мы сами не в состоянии ничего сделать для своего спасения. Мир учит нас: человек – кузнец своего счастья. Что ты их слушаешь? Поступи, как сам считаешь нужным. У кого больше прав, тот и прав. По этому сценарию все вокруг и происходит, и, казалось бы, так и должно происходить. Но где-то в глубине души при этом чувствуем, совесть наша, голос Бога в нас подсказывает, что это неправильно. Как же нам получить этот дар? Писание говорит, что он предлагается каждому. Необходимо лишь выполнить несколько условий. Первое – это вера. Послушайте, что мы читаем в книге «Деяний апостолов». «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Мы должны верить, что Иисус умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Причем вера эта не беспочвенна. Писание содержит свидетельство очевидцев, Евангелия, историю отношений человека с Богом, историю народа Божьего. И Бог постоянно дает человеку выбор. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие», и просит: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Человек, избирающий жизнь, получает Божье благословение. Тот же, кто отвергает жизнь, обрекает себя на смерть. Не Бог человека наказывает, человек сам себя наказывает, делая вопреки Божьей просьбе. И тогда Бог позволяет человеку делать то, что он хочет сам. Второе условие – покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Мы должны каяться. Безусловно, исповедание грехов – важная часть жизни верующего человека. Но не через это мы получаем спасение. Необходимо отвернуться от прошлой жизни и обратиться к Богу. «Все, Господи, без Тебя я не могу ничего. Я не достоин называться сыном Твоим. Прими меня хотя бы в число слуг Твоих. Я меняю всю свою жизнь. Я меняю все свои отношения. Я меняю цели и ценности. Я принимаю решение идти к Тебе». Третье условие, о котором говорит Писание, это крещение. Это не просто обряд, не какое-то магическое действо в виде погружения в воду, через которое мы приобретаем волшебное свойство. Да, принимая крещение, мы приобретаем свойства настолько чудесные, какие никто и ничто в этом мире дать не может. Дух Святой поселяется в нас. Но это делается нам не через воду, а через восстановление наших отношений с Богом. Мы, как оторванная ветвь, вновь прививаемся к дереву. И крещение, как говорит Писание, это не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести. И в акте крещения мы свидетельствуем перед Богом и людьми, что мы приняли это решение. Следующее условие, о котором говорит Писание, это исповедание. Мы должны исповедовать Иисуса Господом, Господином своей жизни. Мы должны свидетельствовать другим людям об Иисусе. Мы оказываемся эгоистами, если, получив этот дар, никому не рассказываем о нем, потому что дар доступен каждому. Любой может прийти и пить воду жизни даром. Хватит на всех. Дар уготован каждому, и лишь от нашего собственного решения зависит, получим мы его или нет. Если кто-то еще не заключил завета с Богом, не получил этого дара, примите самое важное решение своей жизни. Дар ждет вас. За него уже заплачена драгоценная цена. Бог со своей стороны сделал необходимое, чтобы спасение стало возможным. Остальное зависит лишь от вас. Развернуться и сделать шаг навстречу Ему. И бесплатно, даром получить прощение, получить благодать Божью. Решайтесь. В любой момент вы можете сказать: «Господи, прости меня. Я всю жизнь жил без Тебя, и теперь я понимаю, что это грех. Без Тебя я не соответствую тому, ради чего Ты меня создал. Без Тебя и жизни-то нет, лишь временное существование. Прими меня таким, какой я есть, и сделай меня таким, каким Ты хочешь, чтобы я был. Очисти меня через кровь Сына Твоего, Иисуса, чтобы я мог жить в Тебе, а Ты пребывал во мне». С этого и начинается восстановление отношений человека и Бога. Помните в притче о блудном сыне? Сын был еще далеко, а отец увидел его и побежал ему навстречу и пал ему на грудь. Не сын стоял перед отцом на коленях, как на картине Рембрандта, где сын такой смиренный, а отец такой добрый и прощающий. Рембрандт изобразил милость. Библия же дает другую картину. Любящий отец бежит навстречу и падает на грудь сыну, потому что ждал его все это время. Это благодать. Бог Отец любит вас и ждет вас каждую минуту. И каждая минута ожидания делает бессмысленной вашу жизнь и причиняет боль отцу. Не ждите. Примите это решение прямо сейчас.
Тихо и нежно Иисус призывает, ждет Он тебя и меня, руку спасения Бог простирает, ждет Он тебя и меня. тебе он взывает. Слышишь, о грешник, приди.
Решение вернуться домой каждый человек должен принять сам. С этого, собственно, и начинается жизнь. Очень часто христианство сводит к благой вести спасения. Действительно, это то, к чему мы призваны, будучи грешниками, не зная Бога. Но жизнь во Христе с этого только и начинается. Бог оправдывает нас, Бог вменяет нам праведность Своего Сына, и мы вступаем с Ним в новые отношения. Но это только начало пути, которое Писание называет освящением.
Велика Его милость, милость Господню прими, в небо войди, пока дверь не закрылась, в чудное царство.
Отец встретил нас на дороге, Он принял нас, и теперь мы идем домой. И путь этот радостен, потому что мы идем вместе с Отцом. Мы, получив прощение, все еще остаемся грешниками, но теперь рядом с нами Господь, и Он ведет нас домой. Он помогает нам избавляться от всего того, что не славит имени Его. Он живет в нас, и уже не я живу. Но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Так записал апостол Павел Галатам. А апостол Иоанн пишет: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Вера! Первый шаг к восстановлению отношений человека и Бога. Вера – единение с Богом через Сына Его, который смертью Своей уничтожил пропасть, отделявшую нас от Отца. Вера наша есть победа, победившая мир. И я приглашаю вас принять эту веру, веру Божию. Да поможет вам Господь.
Тихо текла, текла река, плыли куда-то облака, шел человек, была дорога нелегка. И человек мечтал о том, что он построит где-то дом и поселится счастье в нем, в доме одном. Когда-то уставал, то неизменно напевал песню любимую свою, ту, что пою. Дом это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, где рады людям добрым, злым, еле живым. Чудно устроен он Христом, чтоб жить.
Ну что ж, друзья, вот и закончилась наша очередная радиопрограмма. Мы встретимся с вами на следующей неделе, в этот же день и час, на этой же волне, если Господь позволит. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти их полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить нам по телефону в Америке 949-464-78-26. А на сегодня я прощаюсь с вами. С вами был Игорь Пустынович. Божьих вам благословений. До встречи, друзья.
Ми не зможемо прожити без віри у Бога. Ми не знайдемо дорогу життя. Тільки Він є правда і дорога. Він надія і віра моя.
Як у саму спраглу хвилину вода, як у саму тяжку годину надія. Це дорога і правда моя, моя радість і моя мрія, як у темряві ночі вогник сія, серед снігу немов весняна квітка, це утіха і поміч моя, моє щастя. Це моя віра, я вірю в Бога, вірю в Бога, вірю в Бога, і тільки Він, моє життя, моя дорога, мене за руку Він візьме і за собою поведе, і не залишить Він ніколи, Він ніколи. Я вірю в Бога, вірю в Бога, вірю в Бога. Тільки Він, моє життя, моя дорога. Мене за руку Він візьме і за собою поведе. І не залишить Він ніколи, Він ніколи. Як у саму самотню хвилину твій друг, як у тяжкій дорозі життя притулок, це як мати, що ніжно пригорне до рук, це як батько, що все у житті зрозуміє, це віра моя, це надія моя, це щастя моє натхнення в дорозі, це пісня моя, моя, це мета. Тому що я вірую в Бога. Я вірю в Бога, вірю в Бога, вірю в Бога. І тільки Він, моє життя, моя дорога. Мене за руку Він візьме і за собою поведе. І не залишить Він ніколи, Він ніколи. Я вірю в Бога, вірю в Бога, вірю в Бога. І тільки Він, моє життя, моя дорога. Мене за руку Він візьме і за собою поведе. І не залишить Він ніколи, Він ніколи.
За собою поведе, і не залишить він ніколи. Я вірю в Бога, вірю в Бога, вірю в Бога. І тільки Він – моє життя, моя дорога. Мене за руку Він візьме і за собою поведе. І не залишить Він ніколи, Він ніколи. І не залишить Він ніколи, Він ніколи.